Пока разбирались в своих чувствах, поступил приказ занять консервные и коньячные заводы. Первый и танковый батальоны взяли коньячный завод, а второй батальон – консервный. Через день к нам подмазались внутренние войска. Мы не жадные, всем хватит. Начала прибывать замена из Сибирского военного округа. В первую очередь заполнялись вакансии командиров батальонов, свободные вакансии. Раненых комбатов отправляли домой приказом. Их провожала вся бригада. Новые, которые приходили на их место, быстро входили в должность. Никто пока из вновь прибывших не занимался самодурством, самоуправством. Очень интересно было наблюдать, как прибывали на совещание в штаб командиры подразделений. Первый комбат и главный танкист теряли на глазах здоровье и таяли. Цвет их лиц из поначалу ярко-красного постепенно превращался в сине-желтый, а второй комбат, наоборот, расцветал день ото дня. Он уже не пил простую воду, только соки. Восстанавливался баланс сил. Мы с Юрой побывали на обоих объектах. У нас стояло 5 литров чеченского коньяка, литров 15 всевозможных соков, а также какая-то гадость, которая применялась для приготовления консервированных фруктов и соков. По запаху, как сливовый ликер, а на вкус жженая пробка с добавлением ацетона. Живот после нее болел, но в голову хорошо вставляло. С легкой руки Васи Цапалова эту бурду начали именовать ликер а-ля Чечня. После занятия этих ключевых объектов в обороне противника наша бригада стала очень популярной и желанной во всех частях. К нам ехали в гости все командиры. К бойцам ехали бойцы. Все увозили с собой гостинцы, флягу, другую коньяка, пару ящиков соков. Нас звали в гости. На коньяк мы меняли форму, оружие, боеприпасы, запасные части для техники. Третий батальон выменял трофейную БМП за 2 200-литровые бочки коньяка. Кто говорит, что нефть – это кровь войны? Чушь. Спиртное – кровь войны. Казалось, что за трофейный коньяк мы могли бы выменить и Дудаева, если бы только кто-нибудь предложил его для обмена. Эта идиллия продолжалась, к сожалению, недолго. Всего 10 дней, пока не поступил приказ из Ханкалы уничтожить весь трофейный запас коньяка. Эта ужасная новость, благодаря связистам, в момент облетела всю группировку. И потянулись в нашу сторону обозы. Страждущие везли с собой всевозможную тару. Самая популярная была канистра. Также везли форму и дефицитные запчасти. Много было трофеев, в том числе и чеченские автоматы, ножи, флаги, зеленые повязки, карты боевых действий, подписанные Дудаевым и Масхадовым. Правда, при сравнении подписей на каждой карте они различались. Некоторые были вообще без подписи, но те, кто привез, клятвенно заверяли, что сняли их с пленного или мертвого боевика, который бился как тигр в клетке, а перед смертью пытался ее сожрать, сжечь, порвать. Все зависело только от личной фантазии. Привезли 3 кресла-катапульты. Каждый ее владелец клялся, что лично снял с самолета Дудаева. Много было юмористических казусов. Было впечатление, что попросим мы сейчас боеголовку от ракеты, то нам за пару бочек коньяка привезут ее. Хорошо быть монополистом. Но вот приехал какой-то чудак на букву «М» из Ханкалы и начал кричать, чтобы мы немедленно прекратили спаивать группировку. Надо было присутствовать при этом. Те, кто стоял в очереди, отчаянно крыли матами молодого подполковника. Некоторые пытались заговорить ему зубы, а другие в это время из автоматов бронебойными пулями старались наковырять в большой цистерне и танке как можно больше отверстий. Коньяк листал из всех этих дырочек, подставлялись банки, канистры, чашки, плошки. Отчаяние и жадность делают чудеса. Через 15 минут подполковнику, у которого не оказалось здесь земляков, потому что родился он в Москве и всю жизнь там прослужил, удалось вырваться. И от имени командующего он приказал расстрелять стальную колонну. Командир танкового батальона лично навел пушку и выстрелил бронебойным снарядом. Под общий крик ужаса и отчаяния колонна наклонилась. Потом она упала. Из разорванного бока захлестала толстенная струя коньяка. Коньяк. Море коньяка хлынуло на землю, затопляя всю прилегающую окрестность. Все бросились вычерпывать из луж коньяк. Над всем этим ералашем царил густой, хмелящий голову, вызывающий чихание и слезоточение, обильное слюноотделение, осязаемый на ощупь дух коньяка. Веселый азарт быстро сменился глухим раздражением и приступами праведного гнева, когда коньяк быстро впитался в землю. Перепачканные землей с пропитанными коньяком бушлатами и брюками офицеры, ворча маты под нос, смотрели из-под лобья на московского хлыща. Тот, не выдержав этой гнетущей тяжелой паузы, быстро ретировался. Он сделал это вовремя, потому что офицеры начали выражать свое отношение к происходящему. «Козел вонючий! Урод гребаный! Вошь солдатская! Они в Ханкале на всем готовом московские поставки продуктов и водки! Хоть бы попросил, так дали бы этому гаду! Нужен ему этот коньяк! Ему с Кристалловского завода поставляют водку, будет он эту чеченскую бурду хлебать! Дождешься! Не мог гаденыш чуть позже приехать, скотина! Еще часок, так все было по-человечески набрали. Надо попробовать, наливай!» И началась обычная офицерская пьянка. Пили все представители всех войск, которые были в Чечне. Закуску доставали из своих БМП, БТР, танков. Преобладала тушенка, сгущенка. Не пробовал, читатель, запивать водку сгущенкой, нет? Попробуй, ощущение незабываемое. Из закусок были деликатесы, колбаса, сыр. Кто-то притащил даже майонез. Вкус замечательный. После третьей рюмки, стакана, крышки от котелка, у каждого своя тара и своя норма. Никто никого не останавливал. Забыли про этого долбанного подполковника и начали вспоминать прошедшие события. Вспомнили бои за дворец. Кто отчаянно хвастался своими подвигами, кто рассказывал, как погибли его подчиненные, товарищи. Были слезы, клятвы отомстить за погибших. Но все пришли к единому мнению, что во всем виноваты мудаки из Кремля и Генштаба. Выпили, подняв чисто военный тост за смерть дуракам. Начинало темнеть. Продолжали подтягиваться офицеры из других частей. Весть о том, что по приказу из Ханкалы уничтожили стратегические запасы спиртного группировки, мигом облетела всех. И они приезжали в надежде, что может что-нибудь осталось. Их принимали в теплую компанию и накачивали остатками коньяка. А затем приехал вновь наш знакомый подполковник из Ханкалы. На этот раз мудила прибыл не один, а притащил с собой разведроту. Испугал ежа голой задницы. В темноте послышался окрик часового. «Стой! Пароль 3! Представитель ставки подполковник Сергеев! Стой! Я сказал, что я представитель ставки. Позови начальника караула. Стой, стрелять буду! Стою! Позови начальника караула!» В темноте послышался звук шагов и голос начальника караула. «Представитель ко мне, остальные на месте!» «Это вы мне командуете? Ко мне!» В темноте послышался возмущенный голос мудака подполковника. «Вам, если через секунду не начинаете движение, открываю огонь на поражение, без предупреждения». «Иду, я еще разберусь с вами». «Без разговоров ко мне. Пароля не знаете, а все туда же. По ночам права качать. Много вас таких в Сунже плавает кверху брюхом». «Где командир? Я приехал лично посмотреть, как исполняется приказ об уничтожении спиртного». Он вошел в круг света, где было человек 40 офицеров. За ним молча тенью следовали привезенные разведчики. И хоть на первый взгляд численно преимущество было на их стороне, не надо забывать, что в темноте стояло еще два батальона. Пусть и не полного состава, но закаленные в боях, знавшие, что офицеры их не подведут, не спрячется за их спинами жизнями. А вот сумеют ли разведчики из Ханкалы то же самое сказать про этого паркетного подполковника? Вряд ли. И судя по напряженным лицам разведчиков, они не были в восторге от перспективы биться со своими из-за прихоти москвича. С одной стороны приказ, а с другой свои, махра. Подполковник Гоголем вошел в круг света. Форма новая, рожа сытая, чистая, гладко выбритая. Ручки белые, ногти не обломаны. Во взгляде блеск, тяга к жизни и командованию. Наполеон в миниатюре, в натуре, грудь колесом. Белой полоской светится в полумраке подворотничок. Офицер с картинки или хренового ура патриотического фильма. А-ля командир полка, минимум комбат. Красивый, подтянутый, умный. Вот только на людей ему наплевать. Положит и полк, и батальон, лишь бы только прогнуться, чтобы заметили и наградили. Страшный человек. Вот и сейчас чувствуется во взгляде превосходство, властность. Будь его воля, то обвинил бы нас сейчас в саботаже и расстрелял бы без суда и следствия. А потом гордился бы этим поступком до самой могилы. И совесть бы не мучила. И мог бы за градотрядом в 41-м командовать. Вот там он проявил бы все свои таланты. А еще лучше штрафбатом. Встретили его молчанием. Некоторые офицеры, спокойно выдержав его взгляд, отвернулись. И намеренно громко начали обсуждать прошедшие бои. Особенно громко обсуждали бестолковые приказы из Ханкалы. Остальные офицеры также отвернулись и демонстративно разливали коньяк и чокаясь пили. Вот этого не выдержал уже московский шаркун. Завизжал, как недорезанный поросенок, срываясь на фальцет. «Прекратить пьянку!» Реакции ноль. Никто даже не повернул голову в его стороны. Но только повисла напряженность в воздухе, напряглись спины. Некоторые начали поправлять оружие. В темноте прозвучало несколько сухих щелчков. Кто-то снял автоматы с предохранителей. Были это участники вечеринки или прибывшие разведчики, неизвестно. Но именно эти щелчки стегнули по ушам, и почти одновременно с ними разговоры смолкли, и офицеры быстро повернулись в сторону непрошенного гостя. «Немедленно прекратить пьянку и разойтись по подразделениям. В случае неповиновения у меня есть полномочия вас арестовать и припроводить на гауптвахту». Он сам собой любовался, упивался собственной персоной, светился от важности. «Пошел нахрен!» — раздалось из темноты. «Кто это сказал? Кто посмел?» Подпол подпрыгнул на месте. «Ты кого хочешь арестовывать, сынок?» Спокойно, не повышая голоса, поинтересовался полковник из внутренних войск, подходя к москвичу. «Меня? Полковника? Ты сопляк?» В армии только очень уважаемым людям позволяется называть своих подчиненных сынками. По отношению к подполковнику это было неслыханным оскорблением, что обозвать сынком, что в рожу плюнуть одинаково. «Только попробуй. Мой полк через полчаса раскатает тебя и твою Ханкалу по бревнышку. Ты на кого орешь? Здесь почти все командиры частей, что воюют в Грозном. А ты где, подполковник, воюешь? С кем воюешь? С нами? Значит, ты дух. Разве не так?» «Переговоры непонятные с духами ведете. Шушукаетесь у нас за спиной, предатели. Вы демагогию не разводите. Мне приказано разогнать вашу пьянку. А кто будет сопротивляться, доставить в Ханкалу. Рискни здоровьем и собственной карьеры. Вы мне угрожаете?» «Здесь почти полсотни офицеров. Все они большие или маленькие командиры. Завтра мы напишем рапорта. Каждый по одному рапорту, где укажем, что прибыли на совещание по взаимодействию. А тут ворвался пьяный подполковник. Оскорбил часовых, начальника караула, а затем пытался командовать командирами частей и их офицерами. Как тебе такая перспектива? У тебя есть письменный приказ на наше задержание и доставку в Ханкалу?» «Нет». До подполковника, кажется, начинало доходить, во что он вляпался. «Если нет, то когда будут разбираться, докажут твое самоуправство. придется ехать тебе командовать очень-очень далеко от Москвы. А там мы тебя встретим. И вот тогда, сынок...» Полковник сделал особый упор, особое ударение на сынке. «Мы с тобой поговорим о долге, совести, приказе и офицерской чести. Мне приказано, чтобы не было никакой пьянки». Опять начал гнуть свое подполковник. Только не было в его голосе уже прежних повелительных ноток. «А кто пьет, сынок?» Вновь ударил по его самолюбию ВВшный полковник. «У нас совещание по отработке взаимодействия. Вопрос тактический, оперативный, поэтому нет смысла приглашать представителей ставки». Этот самый представитель стоял как оплеванный. «Жизни ему теперь не будет. Разведчики, и мы все расскажем, как его поставили на место. Надавали словесных пощечин, а ему нечего возразить». Плечи его опустились, взгляд уперся в землю. Злость кипела в нем. Он был готов нас порвать, расстрелять, сожрать, но его облил с ног до головы, по-моему, полковник. Разведчики, что стояли у него за спиной, также не были на его стороне. Да еще из темноты выдвигались бойцы и плотно стеной безмолвно окружали всех, включая и разведчиков. Это с одной стороны, а с другой, в случае чего, Рохлин от него открестится. Москвич развернулся на каблуках и пошел прочь. За ним пошли разведчики. Вскоре в темноте взревели двигатели, и машины уехали. Напряжение спало. Все начали громко обсуждать происшедшее и хвалить полковника. Тот снисходительно принимал поздравления и только заметил, что этот идиот ради собственной карьеры поперся в ночь. Сам сгинет и людей погубит. Идиот. Ради собственной карьеры может загубить много невинных жизней. На засаду напорится и все. Минут через 15 вновь послышался рев двигателей и голос комбрига Буталова. «Что за пьянка здесь? Кто разрешил? Где комбаты?» Сам не справился, так этого недоумка подставил. Зло сквозь зубы произнес комбат танкового батальона. «Что здесь происходит?» В круг света вошел комбриг. «Совещание идет. А тебя почему нет?» Раскатисто спросил все тот же ВВшный полковник. «Мне с Ханкалы позвонили. Сообщили, что здесь идет полным ходом пьянка. Какого-то подполковника обматерили и отправили подальше. Вот я и приехал», — быстро проговорил Буталов, оглядывая всех и быстро соображая, как себя вести дальше. «Никакой пьянки нет. Совещаемся. Заодно решили поужинать. А этот ненормальный из Ханкалы примчался, начал права качать, верещать о какой-то пьянке. Псих! Вырабатываем, сообща, решение по взаимодействию. Вот и за тобой хотели только что отправить гонца. Но ты нас опередил», — добродушно проговорил полковник, полуобнимая за плечи Буталова и подталкивая его к БМП, где был накрыт импровизированный стол. Надо отдать должное Буталову, он быстро сообразил, что к чему. И, не чванясь, начал пить с присутствующими, прекрасно со всеми наравне. Но настроение было скомкано вояжем придурковатого полковника. Все прекрасно понимали, что этим дело не кончится, будут и последствия, но никто об этом не думал. Выжили в пекле при штурме дворца, а на остальное наплевать. Живы и ладно. Правильно. «Наливай, брат». «Ой, извините, товарищ полковник». Темно обознался. «Какой полковник? За столом нет полковников. Тут все равны. Выпьем. За жизнь, братья, за жизнь». «А сибиряки молодцы?» «Конечно, молодцы. Сибирская махра не подводит». Это застолье продолжалось до 4 утра. Потом забылись коротким сном. И в 10 часов утра получили вызов из Ханкалы, чтобы к часу дня прибыли на совещание. Поехали все офицеры штаба. Все надеялись, что сейчас нас бросят на духов. По данным радиоперехвата и переговоров по радио и с духами, Они были сломлены и подавлены. Их символ независимости, суверенитета, гордости, дворец был взят. В радиоэфире они визжали от ярости, посылали на наши головы проклятия и всех чертей, на что наши радисты весело их послали нахрен. Вся наша бригада, начиная от комбрига и кончая самым последним тыловиком, были на подъеме. Казалось, что стоит только чуть поднажать, и победа за нами. Враг побежит. Так надо и висеть на его плечах, гнать духов в горы, а там их блокировать и лениво бомбить авиацией и артиллерией.
В таком веселом, приподнятом настроении, слегка похмеленные, мы прибыли в Ханкалу. Сюда же подтянулись почти все офицеры, с которыми мы славно провели эту ночь. От них также попахивало свежим перегаром. Пока все стояли и курили перед двухэтажным зданием, из дверей дважды показывался Гнус, подполковник. Мы-то уже и забыли про ночное происшествие, а этот тип явно хотел отыграться. Пусть попробует, рискнет здоровьем, крыса тыловая. Наконец всех нас пригласили к Рохлину. Когда ввалилось около 100 человек в помещение, то сразу стало душно и тесно. Всех, кто не командир части, отправили на улицу. Юрка тоже выскочил под шумок на улицу. Судя по выражению Рохлина и гнусной улыбке подполковника, нам не предложат план глобального наступления, а будут полоскать мозги за вечерние посиделки. На улице было хорошо, тепло, относительно тихо в огромном карьере, что у въезда на территорию базы. Кто-то пристреливал подствольник. Хорошо им тут. Почти как на стрельбище. Мы с Юрой пошли осматривать достопримечательности. Новоявленная ставка представляла собой бывший центр ДОСАВ по подготовке летчиков. Было 3 двухэтажных здания. Небольшой аэродром, сплошь заставленный учебными самолетами чешского производства. Наши бойцы лазили по ним, что-то выдирая на память. Один из бойцов начал усаживаться в кресло пилота, попутно нажимая на все кнопки и рычаги. «За катапульту не дергай, идиот!» – предупредил его Юра. «А что будет?» – поинтересовался боец. «Сначала вверх, а потом вниз. Будет мешок с костями». «А не врете?» – боец недоверчиво смотрел на нас. Вон в фильме «Крепкий орешек 2». Тот взлетел и благополучно приземлился. «Такой большой, а в сказки веришь?» Открыто рассмеялся я. «Так кто в кино? Не вздумай дергать». Боец недоверчиво посмотрел на нас, но тем не менее вылез из самолета. «Если не веришь, то давай проэкспериментируем». «Как?» Боец недоумевал. «Тащи мешок с землей и веревку подлиннее». «А где взять?» «Вон в штабе окна заложены, да и вокруг полно. Помощников пару прихвати. Веревку из маскировочной сети вырви». Боец позвал с собой еще пару человек. «Тебе что, Слава, делать нечего?» «Нечего и тоскливо. Пока там Рохлин командиров пугать будет всевозможными карами, а не его спрашивать о непонятных переговорах, мы немножко пошалим. Заодно поглядим, как работает катапульта. Тебе когда-нибудь доводилось видеть, как летчик вылетает из самолета?» «Нет, а что? Давай попробуем». Мы молча наблюдали, как бойцы украли мешок с землей у какого-то окопа и потащили в нашу сторону. Все было тихо, совсем как на каких-то учениях в мирное время, когда уже заканчиваются все запланированные мероприятия, и все маются от тоски, то начинают придумывать себе всевозможные развлечения. Пить надоело, полная неопределенность грызла душу. Бездействие подтачивало веру в свои силы, задачи, разрушало идеалы, как ржавчина. Нас продавали прямо на глазах. Через блокпост, что на въезде в базу, медленно проехал КамАЗ с Кунгом. Оттуда высыпали чеченцы. Много было среди них и стариков, старейшин, все в попахах. Некоторые папахи были перевязаны зеленой ленточкой. А значит, это очень уважаемый человек. Он совершил паломничество в Мекку. За всю свою жизнь он, кроме баранов, ничего не видел, а как стал пенсионером, так все, уважаемый человек. А с повязкой на голове очень уважаемый. Точно такие же повязки я неоднократно видел на головах у боевиков. У них они означали, что вышли они на тропу войны и ведут священный джихад против неверных. Кстати, читатели, против тебя тоже. Ведь ты тоже неверный в понятиях правоверных. Ну и что, что ты им ничего не сделал? Их это абсолютно не волнует. Неверный и точка. А значит, подлежишь поголовному истреблению. Только мы отличаем тебя от этих вооруженных фанатиков. А ты нам в рожу через пару-тройку лет будешь плевать. Мы с Юрой смотрели, как чеченцы выгрузились и теперь стояли и курили возле машины, с любопытством осматривая территорию базы. Особенно привлекали их внимание укрытые, загнанные в капониры танки и БМП. Слава, смотри, эти уроды занимаются визуальным снятием информации. Точно, разведка. Нужны им эти переговоры, как зайцу стоп-сигнал. Им время протянуть и крови нам побольше пустить. Не хватает еще, чтобы кто-нибудь фотографировал. А так полный шпионский фильм. Эх, дать хорошую очередь от живота по этим ученым. Нельзя. Знаю, что нельзя, зато как хочется от живота, от души длинную во весь магазин очередь. И поводить стволом справа налево и обратно. Не трави душу. Так аппетитно рассказывай, что у самого руки зачесались. Интересно, о чем наши командиры с ними будут договариваться? Подожди, скоро они договорятся, что мы союзники. И тогда передадут им часть своего оружия и техники. А еще того хлеще. За нанесенный ущерб отдадим наших бойцов в рабство. Тьфу. Смотри, какой-то прыщ из штаба на полусогнутых несется к духам. Сейчас будет целоваться с этими обезьянами. И точно. Со стороны штаба бежал какой-то офицер. Подбежал. И начал с каждым духом здороваться, обниматься и целоваться. Слава, ты только посмотри, как он с ними дружится. Прямо как будто богатые родственники из Америки приехали. Подарки привезли. Ты что-нибудь понимаешь? Только то, что нас в очередной раз предали и подставили, и больше ничего. Сейчас этих ученых-баранов приведут на совещание командиров частей, и они совместно будут вырабатывать план действий. Будут думать, как бороться с незаконными вооруженными формированиями. Как пить дать, предложат еще создать отряд самообороны. А у нас будут просить оружие и технику. Наверняка. А еще будут тянуть время, заливая нам баки тем, что будут вести переговоры с боевиками о добровольном отказе от вооруженной борьбы. Многое я дал бы, чтобы присутствовать на совещании, когда с этими мудаками будут вести переговоры. А зачем? Ну как зачем? Чтобы посмотреть на наших руководителей ставки и московских представителей, как они будут им задницы лизать. Ничего нового и путного ты не увидишь и не услышишь, а нервы мотать ни к чему. Что там будет говориться, мы с тобой прекрасно знаем. Они там будут визжать о том, что они оппозиция, что все хорошо, а ждали они нашего прихода, как избавители-освободители от ненавистной тирании Дудаева и его клики. Обычная лапша на уши, ничего нового и толкового. Надо идти вперед и топтать их ногами. Я вот только одного понять не могу. Чем больше мы сейчас топчемся на месте, тем больше крови нам достанутся следующие объекты и населенные пункты. Мы сейчас практически без потери разрушений можем взять и объекты, и близлежащие деревни. А промедлим немного, духи оклемаются и укрепятся. И вновь бомбежки, артналеты, штурмы. Мы совершаем ценой своей жизни очередные подвиги, о которых взахлеб рассказывает пресса. Все больше разрушается домов, все больше гибнет мирного населения. Экономике Чечни приходит полный звездец. В России уходит больше 200-х. Все больше сирот появляется по обе стороны границы. и все больше мирного населения уходит к боевикам. И все только потому, что московские придурки затеяли какие-то переговоры. Деньги и ничего, кроме денег. Да, громадные деньги. Естественно. Нашлись же деньги, чтобы начать этот освободительный поход. Нашлись ли деньги для вооружения боевиков? Сейчас невыгодно теневым воротилам прекратить эту бойню. Я не удивлюсь, если сейчас идет полным ходом вербовка за бугром и у нас в России наемников для войны с нами. Так что, брат, идем запускать катапульту, а вечером напьемся. Давай, один хрен делать нечего, настроение дрянь. Хоть бы подождали, когда мы уедем, и привезли этих духов. Так нет, прямо сейчас нужно было их притаранить. Ну, чтобы показать нам, кто здесь хозяин, и чтобы знали свое место. Хороший плевок и пощучина нам, и памяти погибшим. Они пачками ложились под пулеметным огнем в Грозном, а сейчас с этими же духами начальство ведет переговоры. Где же они были со своими переговорами, когда нас на Северном на минутке расстреливали, уроды московские? Не хочу, чтобы сын шел в армию служить. Ни в каком качестве, ни солдатам, ни офицерам. Его также предадут, продадут тем же, с кем он будет воевать. Сначала визжат на весь мир о высокой миссии, о защите прав русских, о спасении мирного населения, а через пару месяцев сами продают эту идею. Тьфу. Чтобы они сдохли и подавились своими деньгами. Деньги не пахнут. Ни кровью, ни потом, ни порохом, ни блевотиной, ни нефтью. Поэтому, так как нам все равно не дадут их грохнуть, и от нас здесь ничего не зависит, пойдем запустим катапульту. Сейчас ради этого сброда быстренько закончат совещание с командирами, и окрыленные, воодушевленные новыми задачами, мы поедем к себе. Спорим, что ничего нового не услышим, только то, что надо зачищаться вокруг и строить отношения с местным населением. Что спорить, так оно и будет, это ежу понятно. Мы подошли к самолету. Бойцу, уложив в кресло пилота узкий мешок с землей, пристегивали его. Длинную зеленую веревку привязали к рычагу катапульты. Вокруг собралось уже немало любопытствующих. Никто еще ни разу не видел, как работает катапульта. Все приготовления были закончены. Присутствующие отошли подальше. Боец сильно дернул за конец веревки. Мгновенно раздался громкий хлопот, и кресло с мешком пилотом взмыло вверх. Самолет окутался облаком дыма от сработавших пороховых ускорителей. Кресло поднялось по дуге примерно на 20 метров, и также по дуге начало свое падение. Все ждали увидеть раскрывшийся парашют, но его не было. Медленно переворачиваясь в воздухе, кресло рухнуло метрах 100 от нас. Парашют так и не открылся. Я и поискал глазами того бойца, что пытался посидеть в кресле пилота, и обратился к нему. Видел, как парашют не открылся? То же самое было бы и с тобой. Мешок с костями. Это точно. Спасибо, что отговорили. А то бы собрали в целлофан и отправили родителям. Спасибо. То-то, старших надо слушать, дурного не посоветуют. Идем посмотрим, что там с мешком стало. Мы подошли к креслу катапульты. Мешок лопнул, и земля высыпалась. Все стояли молча, прекрасно осознавая, что на месте этого порванного мешка могли оказаться они сами. И вот так же из разорванного бока торчали бы поломанные ребра, а позвоночник высыпался бы в трусы. На грохот пороховых ускорителей уже мчались охрана базы. Когда они подбежали, то думали, что увидят мертвое тело. Но на этот раз обошлось. По их словам, почти каждую неделю находится один камикадзе, любитель острых ощущений. Как будто на войне их и без этого мало. Кто-то из бойцов отцепил мешок и потащил кресло к себе. Очередной трофей. Его можно будет выменить на пару литров спиртного, выдавая за кресло самого Дудаева. А можно будет и продать на родине любителям военных трофеев. Есть еще в наше время такие чудаки. Чеченцы, стоявшие толпой на ступеньках штаба, что-то бурно обсуждали на своем гортанном языке, показывая пальцем в нашу сторону. Тут начали выходить командиры. Совещание закончилось. Все стали подтягиваться к своим. В дверях образовалась пробка. Командиры выходили, а чеченцев пригласили зайти. Никто, естественно, не хотел уступать. Мы с Юрой с интересом наблюдали, гадая, дойдет ли дело до рукопашной. Потом кто-то из местных штабистов отодвинул в сторону чеченских старейшин и дал дорогу нашим офицерам. Вот показался и Буталов. Широким размашистым шагом он шел в сторону оставленной БМП. Остальные офицеры и бойцы подтягивались. Вот он остановился. Все наши его окружили и ждали, что он расскажет. Он обвел нас глазами. Ничего нового. Стоять на месте. Приказа вперед еще нет. Маразм. Продались духом. Скоты бессовестные. Суки, гады. Все беды от Москвы и москвичей. Факт. Поехали, да напьемся. А что еще делать? Поехали. Мы двинулись в обратный путь. Добрались без приключений. Еще почти 2 недели мы стояли на своих местах, чтобы не свихнуться от безделья и не расхолаживать личный состав, изнуряли себя физическими нагрузками. Копали окопы, обкладывались мешками с землей. Нет ничего хуже на войне, чем вот такие бестолковые сидения. В городе начали появляться молодые люди, которые стали шататься возле позиции войск. Совсем духи обнаглели. Разведка докладывала, что теперь штаб Дудаева переместился в село Шали. Основные группировки боевиков расположились в городах Аргун и Гудермес. Ночью в Грозном вновь начали обстреливать блокпосты. Стали пропадать военнослужащие. По дороге к Ханкале ВВшный БТР подорвался на мине. Почти все погибли. Те, кто уцелели, были захвачены в плен и уведены в неизвестном направлении. Также обстреляли и аэропорт Северный. Такова цена непонятного для нас перемирия с противником. По данным разведчиков и контрразведчиков, в Шали был сделан концентрационный лагерь для наших пленных. Якобы около 40 человек там находились. В селе Комсомольское также был концлагерь, но количество пленных там меньше. Введено и ножей юрт, проводятся митинги в пользу боевиков, записываются добровольцы. Готовят мальчиков от 7 до 12 лет к диверсионной войне и ведению разведки. Время духи их руководители зря не теряли, в отличие от нас. Мы все так же продолжали стоять на месте и жевать сопли. Единственное, что радовало, так это то, что начали готовить горячую пищу в котлах. Не надо было питаться, чем Бог пошлет. Быстро сообразили небольшую баньку в каждом батальоне. Помылись от души, постирали. Тут еще и белье из Новосибирска прислали. Как нательное, так и постельное. Подстриглись, побрились. Но сам факт бездействия давил на психику. Духи подкидывали листовки, отпечатанные на ксероксе. В них они угрожали, призывали разоружаться и переходить на их сторону. После того, как почти наполовину наша бригада была обескровлены, эти твари предлагают нам дружбу. Стало модным подбрасывать на наши позиции аудиокассеты, где на манер афганских песен чеченцы поют о том, что русские пришли и убивают их. На меня ни текст песен, ни музыка, ни само гнусавое пение не произвело ни малейшего впечатления. Если бы они додумались до этого в период ввода войск, так, может, и нашлась бы пара идиотов, которые поверили бы Но после минутки из живого щита какие тут нахрен сантименты? Смерть, только лютая смерть за всех тех, кто погиб, пропал без вести, пленен, кто остался инвалидом. А эти московские лизоблюды тянут время и не дают команды. Не то что на штурм, а даже на простое перемещение. И вот вызвали в Ханкалу командира и начальника штаба. По приезде им объявили, что наша бригада перемещается, выступать завтра. Как все в армии делается через задницу, так нынче и происходило. Это же не в мирное время, когда тебе сказали, чтобы сел на автомобиль и съездил за 40 километров за бутылкой водки. Но настолько все устали от ожидания, что быстро собрались и в 5 утра уже были готовы выдвигаться. На этот раз мы провели колонну без потерь. Погода была мерзко пакостнейшая. Все серое, грязное, с неба сыплет дождь. В городе на асфальте еще более-менее, а за городом чуть съедешь с трассы, непролазная грязь. Все мгновенно пропитывается влагой. Бушлат отсыревает и становится неподъемным. На ботинках комки грязи. Не ботинки, а огромные бахилы. Техника покрывается толстым слоем грязи, на котором трудно удержаться при болтанке. Подушка под тобой так и норовит выскочить и сбросить на землю. Приходится цепляться чуть ли не зубами, лишь бы не сбросило. Поэтому, несмотря на риск, мы с Юрой решили ехать на своей машине. Шли в середине колонны. Я провожал взглядом город, то, что осталось от города. Я не знаю, был ли он хорош, красив до моего приезда сюда. Но каждый метр его улиц, скверов, площадей был обильно полит кровью, как нашей, так и его защитников. Больше всего поражало и пугало то, что до сих пор были не убраны трупы, безобразно раздутые, они редко, но попадались. Судя по одежде, среди них было большинство русских. Чеченцы хоронят своих быстро, а мы и здесь бросили наших. Предали живых, а что уж говорить о мертвых. Мне рассказывали, что была создана специальная команда, чтобы собирать вот такие трупы и сортировать. Военнослужащих в Фольгу и в Ростов-на-Дону, а штатских на городское кладбище и в братскую могилу. Простите, люди русские. Впереди пошла разведка. Когда выезжаешь из Ханкалы, то двигаешься по дороге на Аргун. Через километров 30 сворачиваешь налево и переезжаешь мост, который проходит над железнодорожными путями. Потом все в горку и прибываешь в Петропавловскую. Мы ее называли Петропавловка. По дороге проехали село Новый Биной. Не знаю, что из себя представляет старый, но новый – это скопище новых чеченцев. Громаднейшие особняки из кирпича, ажурные арки, резные ворота. Вот где надо останавливаться. Но там уже обосновались десантники. Везет элите, язви их в душу. До Петропавловки можно было добраться и северным путем. Но так было ближе, и дорога не такая разбитая. Процентов 80 пути пролегало через лес, заросли кустарника. Идеальное место для засады. Много поворотов, еще больше оврагов, которые почти вплотную подходят к дороге. Пока зима, ветки голые, а вот когда появится первая листва, начнется зеленка, зеленые заросли, из-за которых ни черта не видать, и можно внезапно наносить кинжальные удары и также незаметно уходить. До зеленки осталось не так много времени, поэтому саперам придется попотеть и заставить все вокруг минами и растяжками. Что такое растяжка? Все просто. Привязываешь к колечку гранаты или мины тонкую проволоку, желательно не медную, чтобы не блестела на солнце. Другой ее конец – колышку или кусту. Зацепил проволоку, колечко выдернулось, рычаг отлетел и все. По пути в Петропавловку выяснилось, что у нас отказали тормоза. Жесткой сцепки нет, поэтому проволокой примотали пару старых автомобильных покрышек на радиатор и тормозили впереди идущую БМП, чем приводили в неописуемый восторг бойцов, сидящих на броне. Пока Юра, сидевший с Пашкой в кабине, периодически отсыпал тому подзатыльник за неисправные тормоза, я с трудом ловил летавшие по кунгу вещи. Главное, что печка-буржуйка постоянно норовила сорваться с места и упасть на постели, так же, как и постели пытались улечься на печь. На окраине села стояли две сожженные БМП. По этой дороге в Чечню входил корпус Рохлина. Вот его разведка и напоролась на засаду. Погибло 5 человек, и 3 было ранено. Так что это еще то духовское гнездышко. Пусть нас не трогают, и мы их не тронем, а то ведь и спалить можем. До окраины станицы добрались без приключений. Там встретила нас разведка. Доложила, что явного проявления недовольства, открытого вооруженного сопротивления, засад, завалов не встретили. Только местные жители спросили, не едем ли мы мстить за сожженную в декабре технику и погибших рохлинцев. На что наши разведчики резонно заметили, что если что-то произойдет хоть с одним нашим бойцом, то к головенке живо открутим все деревни. А пока добровольно предложили выдать всех боевиков, оружие, валюту, золото. Ничего нам не выдали, конечно. Штаб бригады разместили на дворе бывшей МТС. 2 арт-дивизиона севернее села, 3-й батальон восточнее села. Он и прикрывал дорогу, по которой мы приехали. 1-й и 2-й батальоны на западной окраине, инженерно-саперный с западной стороны, о непосредственной близости от бывшей зверофермы, медрота, материально-техническое и ремонтно-восстановительные рядом. Там же находилось и местное кладбище. Высокие прямоугольные плиты из светлого камня, испещренные арабской вязью. В деревне находилась школа и мечеть. До прихода Дудаева это село почти полностью было русским. Но потом их отсюда просто выдавили, многих убили. Вот и осталось всего не более 10 домов. Да и то старики и старухи. Мы с Юрой поставили свой автомобиль рядом с автомобилем Сереги Казарцева. Надо было знакомиться с окружавшей нас местностью. Охрану КП бригады несли разведчики и связисты. Собрались мы с Юрой, взяли начальника разведки Серегу Казарцева и отправились смотреть, как устроились подразделения, а заодно и что собой представляет сама деревня. Асфальт лежал только на центральной улице Ленина. На остальных не было. Много было домов новой постройки. Не просто дома, шикарнейшие особняки. Нам в Сибири и не снилась такая роскошь. На всем лежал отпечаток Востока. Даже ворота были выкрашены в зеленый цвет различных оттенков. Местные жители старались нам не показываться на глаза. Прятались по домам. Проезжая мимо какого-то сарая, мы увидели старушку, которая левой рукой вытирала слезы, а правой крестилась, глядя на нас. Мимо нее мы не могли проехать. Остановились. Спрыгнули, подошли к ней. Она зарыдала еще громче, во весь голос, раскрывая беззубый рот. Морщинистое лицо и вовсе сморщилось. Мы не понимали, в чем дело. Когда подошли ближе, она повалилась на колени, бросилась к разведчику и обняла его ноги. Мы оторопели, стали поднимать бабушку. Она еще сильнее вцепилась в ноги и кричала: родные мои пришли, спасибо, Господи, что позволил дожить. Родненькие мои, спасибо. Бабушка, вы что, прекратите, встаньте. Кое-как мы оторвали старушку от бойца, поставили ее на ноги и начали расспрашивать. «Бабушка, где вы живете?» «А вот родненькие здесь». Она показала на сарай, в котором не было и окон. «А раньше дом был, но выгнали меня оттуда и вот сюда поселили». «Как выгнали?» – спросили мы в недоумении. «Пришли и сказали, чтобы я убиралась из дома, а то убьют». «Кто сказал?» В жилах закипела кровь. «Где твой дом?» «Ничего не надо, миленький, а то убьют. Хоть перед смертью на своих посмотреть». Мы вошли в сарай, который бабушка называла своим домом. Раньше там держали скотину. Старая продавленная койка, заваленная каким-то тряпьем. Рядом стол. Бочка, обмазанная глиной, была вместо печки. Было видно, что, несмотря на всю эту убогость, здесь периодически подметают, убирают. Мы посадили старушку на кровать, хотели ей дать воды, чтобы успокоилась. Но не было воды в этом помещении. «Бабушка, вода у тебя есть?» «Нет, сынки, нет. А раньше соседи чеченцы, дай бог им здоровье, приносили. А сейчас вот уже 3 дня не приходят». «А кушать у тебя есть?» «Нет, родные, нет». «А ну, быстро все, что есть в машинах, сюда!» Казарцев приказал бойцам, что стояли рядом. Те быстро убежали и вернулись с консервами. Нашли чистое ведро и вылили туда всю воду из фляжек. Когда бабушка увидела все это, она вновь повалилась на пол и пыталась целовать наши ботинки. В горле у меня встал комок. На глаза навернулись слезы. 4 года издевались над этой бабушкой, над всеми русскими в этой деревне. Многие просто пропали без вести. Кулаки сжимались от злости. Бабушку вновь удалось поднять и усадить на кровать. Она заголосила: «Только не уходите, миленький». «Да нет, бабушка, вас теперь никто не тронет. Только вы уйдете из деревни, они нас тут всех убьют. Увезите меня куда угодно, только увезите». «Никуда мы не уйдем. Останемся здесь. И всем скажем, чтобы не смели вас трогать». «Точно, бабушка, голову оторвем всякому, кто посмеет только посмотреть косо в вашу сторону». «А в деревне много еще русских?» «Нет, мало». И бабушка перечислила адреса русских семей. «Одни старики и старухи, которым некуда было ехать. Никто их не ждал. России было глубоко наплевать на Егоря и на их страдания, которые они пережили за это время. Похоже, что и сейчас никто не собирался их эвакуировать из этой Чечни. Прокляты и забыты, как все в России». Сдерживая рвущиеся из груди всхлипы, стиснув до хруста в скулах зубы, вышел на улицу. Достал пачку сигарет. Руки дрожали. Прикурил и хотел уже отбросить спичку. Но тут Юра подошел и также молча прикурил у меня. Некоторое время мы курили. Вот комок понемногу растаял. «Как тебе, Юра, все это блядство?» «Полный звездец. Сейчас вернемся на КП, найду местного председателя, и пусть эта собака всех русских обратно переселит в их дома. Пусть только попробует вякнуть. На первом фонарном столбе повешу собственной рукой». Судя по выражению его лица, он не шутил. «Ты представляешь, Юра, что пришлось этим людям здесь пережить, в то время, когда московские ублюдки перекачивали нефть? Хрен с ним, пусть воруют. Если у нас такая власть и такое государство, что воровство – национальный вид спорта. Но почему своих соплеменников забывают?» «Они, слава, в странах бывшего Союза оставили 20 миллионов русских.
а тут какие-то старики. Кого это волнует, сволочи? Поехали. Надо найти местного председателя. А то выберу сейчас самый красивый дом и поселю туда эту бабушку. Блять, это же надо воевать со старухами и стариками. Что за народ? Ну, сейчас мы наведем здесь порядок. Умоются они у меня кровью. Из сарая вышли наши во главе с Казарцевым. Все молчали. Некоторые солдаты вытирали слезы. Все закурили. Когда мы с Юра вышли, бабушка рассказала, что с началом ввода войск боевики ворвались к ней, избили и изнасиловали. И только благодаря соседям она выжила. Соседи были чеченцами. Мы приметили эти дома, значит, хорошие люди живут, трогать не будем. А вот насчет остальных я глубоко сомневаюсь. Мы выехали с этой улицы и через несколько минут уже были на КП. Там всем, включая комбрига и Сан Саныча, рассказали о судьбе бабушки и остальных русских. Все были поражены. Кулаки чесались вздернуть пару-тройку этих завоевателей на фонарях, чтобы в головах селянам проступило прояснение, что нельзя обижать русских. Последует возмездие, пусть даже и с опозданием, но оно непременно наступит. Нужен был председатель. Разведчики отловили какого-то местного и приказали ему привести председателя этой дыры. Местный пояснил, что председатель уже недели три как сбежал куда-то, что он был самый главный вор, хапуга и негодяя. Тут еще по радио вышли на связь с инженерно-саперного батальона и сообщили, что их только что обстрелял снайпер. Есть один убитый и один раненый. Срочно нужны медики, раненый нетранспортабелен. Похоже, что снайпер был на минарете мечети. Минарет, читатель, это высокая цилиндрическая башня, заостренная сверху. На ней имеется круговая площадка, по которой ходит мулла или его помощник. Кричит, когда время намаза. И собирает свою паству на молитву, сход и так далее. Как правило, минарет – это самое высокое строение в деревнях. С площадки открывается чудесный сектор для обстрела. А для ведения визуальной разведки лучше не придумаешь. Саперы сообщили, что уже обстреляли минарет и звероферму из ПКТ. Снайпер больше не появлялся. Приготовили, значит, селянинам теплый прием. Хорошо, сейчас мы с вами начнем разбираться. Все были взбудоражены. Разведчики, прихватив медиков, ринулись к саперам. Часовым дали команду усилить наблюдение и при любой попытке провокации открывать огонь на поражение. Что считать провокацией, мы доверили им самим определять. Люди опытные, обстрелянные, разберутся. Через 15 минут доложили, что раненого солдата отправили на Северный, в госпиталь, а также что собираются местные жители перед КП. Многие возмущены обстрелом минарета, но ведут себя пока сдержанно. Мы вышли к народу. Впереди генерал, потом Буталов, Сан Саныч с Казарцевым и мы следом. Если руководство бригады было без автоматического оружия и демонстрировало свою открытость, то все остальные были на стороже. А ремень на правом плече, правая рука на пистолетной рукоятке автомата, а левая на цевьё сверху. Глаз настороженно ловит малейшее движение в толпе. Народу собралось около 50 человек, много старейшин. Судя по тому, что им переводят слова генерала, те по-русски не понимают. Но важно, при этом кивают головой, как будто мы у них чего-то просим. Нет, голуби сизокрылые, у вас мы ничего не просим, а выдвигаем требования. Ваше право принимать или не принимать наши условия. Но для вашей же безопасности лучше, если вы примете. Ухо не слышит, что говорит генерал и Сан Саныч. Буталов, как всегда, молчит. Он в своем-то кругу ничего толкового сказать не может, а тут вести переговоры с противником. Его парламентерами. Куда ему? Я рассматривал местных жителей именно как пособников. Передаточное звено боевиков. Именно эти местные жители, или с их молчаливого согласия, их односельчане обстреляли рохлинцев, выгоняли русских, убивали их. Только что был убит наш солдат, еще один борется за жизнь. А мы здесь всего несколько часов еще никого не убили. Так что этим духам надо, чтобы мы обиделись, устроим момент –